Знаете, если вообразить себе кабинет какого-нибудь гениального архитектора, ну, первое, что бросится в глаза, это такой огромный стол. И на нем стоит невероятно детализированный картонный макет будущего небоскреба.
Да-да, с крошечными деревьями, скамеечками.
Именно. Аккуратно прорезанные окна, там, выверенные до миллиметра пропорции. Это такая искусственная, но очень притягательная миниатюра. Ее ведь так легко охватить взглядом.
Ну, макет вообще дает ощущение полного контроля над ситуацией. Все здания буквально как на ладони, понятны его границы, ясна вся структура.
Вот. Но если подойти к окну этого же кабинета и просто посмотреть наружу, там возвышается сам этот небоскреб. Настоящий. Из стекла, бетона, колоссальный по своим размерам, уходящий куда-то высоко в облака. И вот здесь возникает интересный парадокс нашей психологии.
Люди не хотят выходить из кабинета.
Да, 100%. Бывает так, что люди наотрез отказываются выходить. Они предпочитают оставаться внутри вот этой комфортной иллюзии. Потому что настоящая реальность, ну, она пугает своими масштабами, своей неконтролируемостью.
Слушай, в этом-то и заключается суть проблемы, которую мы сегодня анализируем. Я бы сказал, это идеальная метафора для глубокого исторического и теологического конфликта.
Да. В этом детальном разборе мы погружаемся в 8 главу послания к евреям. Фундаментом для нашего анализа служат лекционные материалы доктора Дэвида де Сильвы.
Отличный материал.
Угу. Наша задача сегодня – это исследовать, как древний текст первого века берет и, ну, использует концепции античной космологии и архитектуры небес, чтобы вообще полностью переосмыслить доступ человека к Богу.
То есть сдвинуть парадигму.
Именно. Мы попытаемся понять, почему невидимый мир представлен в этих источниках как нечто гораздо более реальное, фундаментальное и прочное, чем вообще любой физический объект. И главное, почему человечеству во все времена так трудно оторваться от этого картонного макета.
Чтобы осмыслить этот новый уровень доступа к духовной реальности, ну, текст предлагает нам начать с географии. Речь идет о самом месте, где этот доступ осуществляется.
Ага.
И автор послания к евреям делает, ну, довольно радикальное заявление насчет земных религиозных сооружений. Он утверждает, что Иисус является первосвященником в так называемой истинной скинии, которую воздвиг Господь, а не человек.
То есть земные постройки вообще не в счет.
Вот именно. Следовательно, все земные храмы, независимо от их величия, древности или исторической значимости, это лишь копии, тени.
Подожди, тут же сразу всплывает прямая отсылка к тексту книги «Исход». Там есть момент, когда Моисею дается строгий приказ сделать все точно по образцу. По тому образцу, который был показан ему на горе Синай.
Да, на горе.
То есть земная скиния, этот вот переносной храм в пустыне, она изначально проектировалась просто как 3D-модель, ну, как будто ее скопировали с уже существующих небесных чертежей.
Абсолютно верно.
Но, знаешь, когда звучат термины вроде копия, тень или образец, у меня возникает закономерная ассоциация. Разве это не философия Платона в чистом виде? Но это концепция мира идей, где находится истинная реальность и материального мира, который лишь ее бледное, несовершенное отражение.
Вот тут нужно быть осторожным. Доктор де Сильва уделяет этому вопросу особое внимание, потому что терминология действительно может сбивать с толку современного читателя.
А разве не сбивает?
Сбивает, да. Но автор послания к евреям выслит совершенно не категориями греческой философии. Платон-то противопоставлял видимый мир умозрительному, концептуальному. Для греков материя часто была чем-то низменным.
Ну да, чем-то вроде тюрьмы для души.
Точно. А вот иудейская космология, на которой опирается этот текст, она работает иначе. Она противопоставляет видимое вечному.
То есть небесная реальность в иудейской традиции – это не просто какая-то абстрактная философская идея, витающая где-то в вакууме?
Нет. Невидимое превосходит видимое не потому, что оно существует только как интеллектуальный конструкт. Оно существует объективно, просто в другой, более высокой плоскости реальности.
Ничего себе.
И эта космология, ну, она была широко распространена в период второго храма. В источниках упоминаются такие тексты, как первая книга Еноха, написанная еще за несколько веков до нашей эры. И там довольно детально описывается небесный дом с реальными комнатами.
Прям с архитектурой.
Да, с архитектурой. Или, например, вторая книга Варуха. Этот текст появился вскоре после того трагического разрушения Иерусалимского храма римлянами. В нем Бог буквально утешает скорбящих тем, что, мол, физическое здание пало, да, но истинный, небесный Иерусалим, он всегда существовал.
Угу.
Его показали еще Адаму и Моисею, и он остается неприкосновенным для любых земных армий.
Слушай, это очень напоминает устройство такого классического театра. Зрители, сидящие в зале, они видят только декорации на сцене. Ну, там фасады домов, нарисованное небо — это вот наш земной материальный мир. Кажется, что это и есть вся реальность.
А за кулисами-то совсем другое.
Да, настоящая работа скрыта. Механизмы, система противовесов, освещение, управление вообще всем процессом, все это находится там, за кулисами. И текст как бы говорит о том, что центр управления находится в небесном храме.
Очень удачная аналогия. И если принять эту космологическую модель за основу, если настоящий храм находится вот в этой невидимой высшей реальности, то логично возникает следующий вопрос, сугубо практический.
Кто имеет право туда войти?
Именно. Кто вообще может представлять интересы человечества в этом месте?
И вот здесь у меня всегда возникал концептуальный тупик при чтении подобных исторических текстов. Если посмотреть на жесткие правила Торы, на земной закон, там же все предельно четко регламентировано. Священниками могли быть только потомки Аарона.
Исключительно из колена Еви.
Да. Это же вопрос строжайшей генеалогии, а Иисус происходит из колена Иуды. В системе, которая буквально одержима родословными, ну, этот факт должен быть абсолютной, безапелляционной дисквалификацией. Как автор текста вообще умудряется обойти эту проблему?
Он ее не обходит. Он делает ее центральным элементом своей аргументации. Он прямо и открыто признает этот факт в тексте послания.
Серьезно? Просто признает?
Да. Земная юрисдикция со всеми ее генеалогическими законами действительно полностью дисквалифицирует Иисуса. То есть, если бы он находился на земле, он не имел бы вообще никакого права быть священником.
Так.
Но в дело вступает другой древний текст, 110-й Псалом. В иудейской традиции того времени он рассматривался как строго пророческий, и в нем говорится о назначении священником навек и о месте по правую руку от Бога.
И логика здесь выстраивается, невероятно изящно. То есть, если древнее пророчество утверждает, что он однозначно является священником, но при этом на земле он служить не может из-за несоответствия местным законам о происхождении, то вывод напрашивается сам собой.
Остается только одно легитимное святилище.
Небесное. Это можно сравнить с юридической практикой, как если бы какого-нибудь выдающегося адвоката не допускают к защите в местном районном суде, потому что у него нет прописки в этом регионе или какой-то специфической локальной лицензии.
Да-да, местная комиссия строго следует своим инструкциям и отказывает ему.
Но вместо того, чтобы оспаривать это решение на местном уровне, вдруг выясняется, что этого юриста уже назначили председателем Верховного суда. А там действуют совершенно другие, более высокие юрисдикции. Локальная лицензия там просто не имеет юридической силы.
Прекрасный пример. Эта земная дисквалификация становится самым убедительным доказательством его статуса. Если человек не вписывается в параметры картонного макета, это происходит просто потому, что его реальный масштаб соответствует настоящему зданию.
Хорошо, допустим. Мы разобрались с локацией, это небесный храм. И мы поняли, как разрешается проблема с родословной через смену юрисдикции. Но ведь новый первосвященник, служащий в высшей реальности, он неизбежно приносит с собой новые правила.
Безусловно.
Текст говорит о появлении лучшего завета. То есть договора, основанного на лучших обещаниях. Но если этот Новый Завет такой прекрасный, почему Первый Завет нужно было вообще списывать со счетов? Что было не так со старой системой, с тем договором, который заключили на горе Синай?
Доктор де Сильва обращается здесь к тексту пророка Иеремии, к 31 главе, на которую, собственно, опирается автор послания. Чтобы понять причину замены, нужно вспомнить, как функционировал Первый Завет. Старая система была построена на строгом разделении.
На завесе?
Да, существовала завеса, за которую первосвященник мог зайти лишь раз в году. Постоянные жертвоприношения служили непрерывным напоминанием о грехе. Эта система всячески подчеркивала дистанцию. Бог невероятно свят, и любая нечистота при приближении к Нему, ну, она грозила смертью.
То есть фундаментом старой системы был, по сути, страх. Страх нарушить протокол, страх оказаться недостойным. Это была такая огромная конструкция из внешних предписаний.
Верно. Но проблема заключалась не в том, что закон был плох. Закон-то был совершенен. Проблема была в человеческой природе.
Угу. Люди не справлялись.
Вспоминается поколение Исхода, которое получило эти законы, но постоянно бунтовало и нарушало их. Внешние правила, какими бы строгими они ни были, ну, они оказались не способны трансформировать внутреннюю суть человека. Старый завет был отвергнут, потому что участники договора просто не смогли сохранить ему верность.
Это наводит на мысль об архитектурной метафоре, вот той, связанной с нашим небоскребом. Старый завет был похож на массивные строительные леса. Они необходимы на определенном этапе, они задают форму, удерживают конструкцию, защищают ее. Но леса — это же не само здание.
Они находятся снаружи.
Да. А суть Нового Завета, описанного Иеремией, — это полная интернализация. Закон больше не высечен на каменных скрижалях где-то снаружи. Он записывается прямо в разуме и на сердце.
И когда внутренний каркас здания завершен, когда этика и знание Бога становятся уже внутренней природой человека, внешние строительные леса просто теряют свою функцию.
Их нужно разобрать.
Их нужно разобрать, да. Ключевое обещание этого нового договора звучит радикально. Грехов их не воспомяну более. В старой системе прощение всегда было временным. Оно требовало новых ритуалов. А в новой системе полное прощение – аннулирует страх, оно полностью очищает совесть и открывает беспрепятственный доступ к духовной реальности.
И вот здесь текст делает шаг, который имеет колоссальные последствия. Само использование слова «новый» по отношению к этому завету автоматически наделяет первый завет статусом ветхого. Автор прямым текстом говорит, что старый договор устарел и близок к уничтожению.
Да.
Назвать систему, данную через Моисея, ветхой? Слушай, ну это же невероятно смелое, даже провокационное заявление для того времени.
Это заявление имеет огромный вес не только в первом веке. Оно вызывает острейшие дебаты и в современной теологии. Доктор Де Силва в своих лекциях довольно подробно останавливается на этом конфликте интерпретаций.
Угу.
После трагических событий середины 20 века, после Холокоста, интеллектуальный мир начал активно искать корни антисемитизма, в том числе и в религиозных текстах.
Ну, понятно, возникла огромная потребность переосмыслить то, как вообще христианские тексты говорят о наследии иудаизма. Фраза «близок к уничтожению» стала звучать пугающе в свете исторических событий.
Да, в результате многие современные исследователи начали формулировать так называемую теологию двух заветов. Суть этого подхода сводится к тому, чтобы рассматривать оба завета как параллельные равноценные пути.
То есть никто никого не заменяет.
Именно. Согласно этой концепции, завет, данный на Синае, остается полностью действительным, спасительным и неизменным для евреев, а Новый Завет рассматривается как отдельный путь, открытый Богом специально для язычников, ну, для остальных народов.
Это позволяет снять напряжение между традициями.
Я понимаю, почему эта идея стала такой популярной. Она элегантно решает многие этические проблемы современности. Но насколько этот подход вообще соответствует тому, что на самом деле написано в оригинальных источниках первого века? Как доктор Де Силва оценивает историческую достоверность такого прочтения?
В лекциях подчеркивается строгий исторический факт. Ни автор послания к евреям, ни апостол Павел, ни другие писатели первого века не мыслили категориями двух параллельных заветов. Для них история спасения имела четкий линейный вектор.
То есть замена была полной. Да, Новый Завет был не просто альтернативным путем для других народов. Он был кульминацией истории для всех. Он полностью и окончательно заменял Старый Завет. Автор послания доказывает, что возвращение к левитскому священству или старым ритуалам для его читателей будет означать, отказ от реальности в пользу теней.
Знаешь, важно понимать этот разрыв между современными попытками как-то примирить традиции и оригинальным бескомпромиссным посылом первого века. Для них здание было достроено, и возвращаться к жизни на строительных лесах просто не имело смысла.
Точно.
Но возникает вопрос практического применения. Зачем вся эта сложнейшая теологическая конструкция понадобилась аудитории первого века? Ведь письмо не было написано просто как какой-то академический трактат. За этим стояла реальная жизнь людей. Что там происходило в их повседневности, что заставило автора приводить такие масштабные аргументы?
Контекст их жизни, крайне суровым. Мы говорим о людях, которые находились под жесточайшим социальным и экономическим давлением. И это длилось от 5 до 20 лет. Они поверили в этот Новый Завет, но в результате, в видимом материальном мире, они начали терять все. Их имущество конфисковывали, они теряли социальный статус, их отвергали семьи и общество.
То есть, если оценивать их ситуацию с точки зрения прагматики и материального успеха, их жизненная траектория выглядела как полная катастрофа.
Абсолютно. Если смотреть только на видимый мир, они были абсолютными неудачниками. И из-за этого постоянного давления они были близки к тому, чтобы просто сдаться. Вернуться к привычному укладу, к старым, понятным ритуалам, которые признавались обществом.
Вернуться в уютный кабинет к картонному макету.
Да. Потому что там было безопасно.
Эту ситуацию можно сравнить с равнозначным финансового рынка. Представьте себе инвестора, который смотрит на график своих акций во время сильного кризиса. Неделя за неделей линия идет вниз. И если смотреть только на этот короткий отрезок времени, находясь в состоянии паники, кажется, что все пропало и нужно срочно продавать активы. Но автор послания берет этот график и радикально меняет масштаб.
Он раздвигает временные рамки до тысячелетий.
Да, он показывает им общую картину. Он словно говорит: «Посмотрите на царя Давида, посмотрите на пророка Иеремию или на Авраама». Это величайшие фигуры истории, но они могли только мечтать о том уровне прямого доступа к Богу, который есть у вас сейчас. Вы находитесь на самой вершине этой исторической линии.
Поразительная перспектива.
И если посмотреть на график с этой позиции, становится очевидно, что в невидимом мире их акции находятся на историческом максимуме.
В этом и заключается центральная пасторская задача текста. Это призыв переосмыслить систему ценностей. Отказаться от эмпиризма, который диктует, что реально только то, что можно потрогать, измерить или положить на счет в банке. Материальный мир нестабилен.
100%.
Статусы исчезают, состояния сгорают, здания превращаются в руины. Единственным прочным фундаментом провозглашается невидимая реальность и клятвы, на которых она построена.
Это меняет отношение даже к самым, казалось бы, обыденным религиозным практикам. В лекциях отмечается, что приходить к Богу – это не выполнение какой-то скучной социальной обязанности. Это не попытка умилостивить гневное божество. Благодаря новому первосвященнику это невероятная привилегия доступа в тот самый истинный небесный храм, доступ, который был полностью закрыт в старой парадигме.
Текст также предостерегает от попыток, усидеть на двух стульях. Человек, который пытается черпать уверенность в материальном богатстве и одновременно надеется на небесную реальность, он теряет целостность. Выбор в пользу невидимого требует определенной смелости.
Угу.
Потому что материальный мир всегда кажется более убедительным в краткосрочной перспективе.
Что ж, давайте подведем итог этому масштабному разбору. Мы прошли путь от осознания сложной небесной архитектуры до понимания того, как преодолеваются земные ограничения. Мы увидели, почему старая система внешнего контроля уступает место внутренней трансформации через Новый Завет. Главный тезис, который пронизывает все эти древние концепции, звучит парадоксально. Для современного уха. Невидимое надежнее видимого. Построенное здание всегда лучше макета.
Это фундаментальный сдвиг перспективы. От теней к подлинной реальности. От страха к открытому доступу.
И прежде чем мы завершим, есть одна философская деталь, вытекающая из источников, над которой просто интересно поразмышлять. В тексте пророка Иеремии, описывающем этот Новый Завет, есть удивительная фраза: «И уже не будут учить друг друга, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до великого».
Это обещание полной интернализации духовного знания.
Да. И если Новый Завет действительно переносит знания и этику из внешних сводов правил во внутреннюю, скрытую реальность каждого отдельного человека, это должно кардинально менять саму природу человеческих сообществ. Ведь на протяжении веков общества строились на внешнем контроле. Люди следили друг за другом, оценивали поведение по видимым маркерам, судили о благочестии по исполнению ритуалов.
Ну да, внешние рамки создают такую иллюзию порядка и понятности.
Но если необходимость во внешнем духовном контроле отпадает, возможно ли, что истинное единство строится на чем-то гораздо более сложном, на глубоком, иногда слепом доверии к тому, что написано в сердце соседа, ну, чего мы не можем увидеть глазами? Это заставляет совершенно иначе взглянуть на то, как люди привыкли судить друг друга в повседневной жизни.
Глубокая мысль.
Выйти из безопасного кабинета с картонным макетом в огромный, непредсказуемый мир всегда непросто, но реальность за окном этого требует. Спасибо за внимание к этому детальному разбору. До новых встреч!